إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله وربي الله. Сегодня, с позволения Всевышнего Аллаха, мы поговорим с вами о трех важных событиях, которые произошли до того, как началось пророчество, ниспосылание пророчества Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, до того, как он стал пророком. И первое событие, о котором мы с вами поговорим, иншаллах, это событие, которое называется «Союз Аль-Фудуль», «Хильф Аль-Фудуль». Участие пророка, алейхиссалату вассалям, в союзе, который назывался так, союз Аль-Фудуль. Это был самый почтенный, самый благородный союз, который когда-либо заключали арабы друг с другом. Курайшиты, они собрались в доме человека по имени Абдулла ибн Джудан и заключили в этом доме соглашение о том, что они будут вставать на защиту любого человека, которому причинена какая-то несправедливая обида. Любого человека, которого притесняют, будь то житель Мекки или кто-то из приезжих. Поводом, толчком к заключению вот этого вот союза, этого договора, послужило одно событие, а именно. Приехал в Мекку один человек из Йемена, из племени Зубейт. Он привез сюда, в Мекку, товар. Меканец Аль-Ас ибн Ва'иль, он купил у этого йеменца товар, но, забрав товар, отказался давать йеменцу плату за этот товар. Йеменец растерялся. Он обратился за помощью к своим знакомым, с которыми у него был договор о поддержке. Но они тоже отказались помогать ему, потому что они не желали конфликтовать с этим человеком, Аль-Ас ибн Ва'илем. Они не хотели с ним конфликта, поэтому они отказались и даже прогнали этого йеменца с криком. Тогда этот человек, отчаявшись, поднялся на гору в Мекке Аль-Кубейс при восходе солнца. Как раз курайшиты, они в это время находились у Каабы. И он стал громко декламировать громким голосом стихи, в которых он описывал свою ситуацию. Описывал вот эту несправедливость, которая была ему причинена. И тогда курайшитские семейства, семейство пророка, алейхиссалату вассалям, Бану Гашим, семейство Зухра, Бану Тейм ибн Мурра, они собрались в доме Абдулла ибн Джудана, и с именем Аллаха они заключили союз, что они все вместе, как один, будут вставать на защиту притесненных, несправедливо угнетенных, и требовать от притеснителей соблюдение тех прав, которые они нарушили, которые они попрали. И вот курайшиты, когда они услышали об этом союзе, который был заключен в доме Абдулла ибн Джудана, они сказали о тех, которые его заключили, они сказали, они начали дело достойное. И вот поэтому этот союз, он получил такое название «Хильфуль-Фудуль», что означает «союз достоинства». И затем курайшиты, в первую очередь, после того, как заключили этот союз, они пошли в дом к этому Аль-Асу ибн Ва'илю, пошли к нему, забрали у него товар и вернули йеменцу. Союз, как я уже сказал, был заключен в доме Абдулла ибн Джудана. Вот этот человек, он был очень уважаем среди арабов, Абдулла ибн Джудан, потому что он прославился своей щедростью, тем, что он помогал нуждающимся, поддерживал родственные связи. Зачем я о нем говорю? Причем он здесь вообще? Важно очень это, потому что этот человек делал очень много добра и прославился этим, но это ему не принесло никакой пользы в вечной жизни. Почему? Потому что он не верил в вечную жизнь, потому что он не переживал за вечную жизнь, он не думал о рае и об аде. И Айша рассказывала, ради Аллаху Та'аля Анха, наша мать, мать правоверных, она говорит, я спросила у посланника Аллаха, я Расуль Аллах, у посланника Аллаха. Вот Ибн Джудан, он во времена джагилии еще поддерживал родственные связи, он кормил бедняков едой, поможет ли это ему? И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, ла янфа'уху. «Иннаху лам якуль яуман Аллаху магфир ли хатияти яумаддин». Это ему не поможет. это ему не принесет никакой пользы, потому что он ни разу в жизни не сказал: «О Аллах, прости мне мой грех в день суда». Вот это вот предостережение, очень важное предостережение людям, которые вроде бы неплохие люди. Ведь есть такие люди, вроде бы неплохой человек, и делает добро он, но не делает это ради Аллаха, и не стремится к вечной жизни, поэтому все это окажется напрасным. Так вот, при заключении вот этого союза замечательного присутствовал и участвовал в заключении его Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и он вспоминал потом, через годы, с похвалой об этом союзе, и он рассказывал: «Лакад шахидту ма умумати фидари Абдилябни Джуд'ан хильфан, ма ухиббу анна ли бихи хумру наам, валяв удя бихи фил ислам, ля аджабту». Я, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, участвовал вместе со своими дядями, то есть дяди по отцу, вместе с ними участвовал в доме Абдулабну Джуд'ана, в заключении, присутствовал при заключении вот этого союза. И я, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, не хотел бы, чтобы мне вместо этого союза были бы взамен этого союза красные верблюды даже, самое ценное имущество арабов. Не хотел бы замены, чтобы мне заменили этот союз даже красными верблюдами. И если бы меня призвали к заключению этого союза в исламе уже, сейчас я бы ответил на это приглашение, на этот призыв. И в другом хадисе говорит пророк, алейхиссалату вассалам: «Я не участвовал при заключении ни одного союза, который был у курайшитов, кроме вот этого союза, хильфун мутайибин, он назвал его, то есть союз благоустраивающих, и я бы даже за красных верблюдов не нарушил этот союз, этот договор». Аллаху Акбар. Превелик Аллах, вещь удивительная, воистину вещь удивительная, это люди в эпоху джахилии, в эпоху невежества. Да, невежественные люди, да, погрязшие в грехах, погрязшие в мерзостях. Мы с вами рассказывали о том, что они совершали. Люди, которые дочерей своих живьем закапывали в землю. Но даже они, посмотрите, даже они не могли смириться с беззаконием, и даже они выступали против несправедливости. В то время как сегодняшние люди, которые те времена презрительно именуют как раннее средневековье, сегодня они в наш век. В наш век, который, как они утверждают, это век прогресса, верх цивилизации, верх просвещения. Сегодня творятся такие страшные беззакония, и практически никто не встает на защиту несправедливо обиженных. Никто не пытается остановить беззаконников и беззаконие. О умма Мухаммада, о община Мухаммада. Да, в отношении тебя сегодня совершаются многие чудовищные беззакония, преступления, зверства. Но как положить этому конец? Вот как избавиться от этого? Вот пойми, наконец, о умма Мухаммада, что конца этому не будет. Конца этому не будет, пока ты, умма Мухаммада, ты сама не вернешься к своей вере. Пока ты не вернешься к пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, к единобожию, к таухиду и к сунне. Вот если ты вновь встанешь на этот светлый путь, путь сподвижников, если ты, о умма, ты придешь к Всевышнему Аллаху с покаянием, вот тогда ты сможешь избавить этот мир от беззакония. Вот тогда ты сможешь повести этот мир к свету и к счастью в этом мире и вечной жизни. Но сегодня, когда эта община, эта умма мусульманская так отвращена от своей религии, так далека от пути пророка и его сподвижников, кроме немногих, кого помиловал Аллах Субхана ва Тааля, вот происходит то, что происходит. О умма ислама, вернись! Вернись к твоей религии, потому что, ну разве тебе недостаточно слов пророка, алейхиссалату вассалам, посланника Божьего? Ведь он же все объяснил. Он все нам очень четко объяснил. Ведь он же сказал: «Иза табаятум биль-ийна, ва ахаздум азнабаль-бакар, ва радитум биз-зар, ва тарактум аль-джихад. صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم». Если вы начнете заниматься вот этими запрещенными торговыми операциями ростовщическими, как айна, схватите за хвосты коров, увлечетесь земледелием, то есть забудете вечную жизнь, все ваши мысли и старания будут только ради этой мирской жизни, ради ее наживы, и оставите вы усердие на пути Аллаха, вот тогда нашлет Аллах на вас унижение и не снимет его с вас, пока вы не вернетесь к вашей религии. Помощь, о умма, только от Аллаха. Помощь только от Аллаха. Субхана ва Тааля. Это первое событие, о котором мы хотели сказать. А второе событие у рабы Аллаха – это женитьба пророка, алейхиссалату вассалам, на Хадиджа бинт Хувейлид. Хадиджа бинт Хувейлид – мать правоверных. Мы говорили с вами на прошлой хутбе, что пророк, алейхиссалату вассалам, он воспитывался в доме Абу Талиба после смерти его дедушки. Абу Талиб был человек бедный. И он не мог помогать пророку, алейхиссалату вассалам, особо материально. И пророк, алейхиссалату вассалам, он уже с детства должен был работать и зарабатывать себе на жизнь, помогать Абу Талибу. И мы говорили с вами, что он пас овец. И он говорил: «Ма абаасаллаху набиян илля раль-ганам». Аллах не посылал ни одного пророка, чтобы тот не пас овец. Люди спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха?» Он сказал: «И даже я пас овец для жителей Мекки за гроши». А после этого пророк, алейхиссалату вассалам, стал заниматься торговлей. Как это произошло? Как пророк, алейхиссалату вассалам, стал заниматься торговлей? Эта женщина, Хадиджа бинт Хувейлид, женщина знатная, женщина умная, женщина благородная и женщина богатая. И она занималась торговлей. Она нанимала людей, торговцев, давала им свои средства, свои деньги. Они вели торговые дела, и она какую-то часть дохода давала им. А курайшиты, они вообще были людьми торговыми, они любили торговать и знали это дело. Так вот, до нее, до Хадиджи бинт Хувейлид, дошло известие, сообщение о Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Какой это честный человек, насколько это порядочный человек. Насколько он правдив в своих речах, что он никогда не обманывает, он никогда не лжет. Какая у него нравственность благородная. Она все это слышала. И она послала к нему человека с предложением. Не хотел бы он, взяв ее деньги, ее имущество, ее средства, отправиться в Шам для торговых дел. И она даст ему из дохода такую награду, такую часть, которую до этого никому не давала. Пророк, алейхиссалату вассалам, услышал это предложение, и он согласился. И он отправился, взяв ее имущество в Шам, с торговым караваном, а вместе с ним отправился слуга, невольник Хатиджи, радиаллаху талана, которого звали Мейсара. И вот, успешно закончив это торговое путешествие, вернулся в Мекку пророк, алейхиссалату вассалям, и Хадиджа, она увидела величайший прирост и благодать, и бараку в своем имуществе. Такую бараку, такую благодать, которых не было до этого. Кроме того, ей рассказали, как вел себя этот человек в путешествии торговом. Насколько он благороден. Какая прекрасная у него нравственность, какой он честный. И она тогда сказала про себя: это то, что я искала. Это то, что я искала. Она была вдовой. И у нее были дети от предыдущих браков. Она сказала про себя: это то, что я искала. И она поделилась вот этими своими мыслями со своей подругой. И тогда эта подруга отправилась к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и заговорила с ним. И сказала, не хочет ли он жениться на Хадидже. И пророк, алейхиссалату вассалам, согласился с этим предложением. И он сказал своим дядям, и его дяди, в том числе был и Хамза среди них, и Абу Талиб, конечно же, они пошли к дяде Хадидже, ради Аллаху Таляна, потому что у Хадидже, у нее не было отца в то время, он уже умер. Поэтому опекуном был дядя. И они пошли к ее дяде, по отцу, и засватали. Засватали Хадиджу за пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Через какое-то время был заключен брачный союз. И в то время пророку, алейхиссалату вассалям, было около 25 лет. Что касается Хадиджи, то разные сведения, сколько ей было лет. Но большинство источников говорят, что ей было 40 лет к тому времени. Но она была лучшей из женщин Курайша. Лучшей из женщин Мекки в то время. И самой благоразумной, самой мудрой, и самой почтенной, и самой богатой. По богатству своему она была лучшей. Это была первая женщина, на которой женился пророк, алейхиссалату вассалям. До нее ни на ком не был женат. И пока он был на ней женат, он не женился ни на ком больше. До самой его смерти он не женился ни на ком больше. И все его дети, они рождены от нее, от Хадиджи, ради Аллаху Тааля анха, кроме Ибрагима. Ибрагим был рожден от Марии. И давайте познакомимся с ней, с этой женщиной. Хадиджа бинт Хувейлид, мать правоверных, наша с вами мать. На ее достоинство указывают хадисы. Прежде всего, какое место занимала эта женщина среди женщин миров? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хасбука мин нисаиль аламин, Марьяму бинт Имран, ва Хадиджату бинт Хувейлид, ва Фатимату бинт Мухаммад, ва Асия мраату Фирауна». Достаточно тебе, а говорит это пророк, алейхиссалату вассалям, Анасу, ради Аллаху Тааля, своему слуге потом, тебе достаточно, чтобы вот знать, кто есть из женщин совершенных, за кем можно следовать, которые могут быть для тебя примером, которые прославились своей устремленностью к вечной жизни и покорностью Аллаха. Вот тебе достаточно вот этих вот, из всех женщин миров. Это, и потом перечислят пророк, алейхиссалату вассалям, это Марьям, дочь Имрана. Это Хадиджа, дочь Хувейлида. Это Фатима, дочь Мухаммада. И это Асия, жена фараона. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Хайру ниса иха Марьяму бинт Имран, ва хайру ниса иха Хатиджату бинт Хувейлид». Лучшей женщин мира это Марьям бинт Имран, и лучшей женщин мира это Хадиджа. То есть каждая в свое время. В свою эпоху лучшая была Марьям, а Хадиджа была лучшая в свою эпоху. Теперь давайте поговорим о том, какое место она занимала, Хатиджа, в сердце пророка, алейхиссалату вассалям. Айша, ради Аллаху Таляна, вы знаете, что это была самая любимая из жен пророка, алейхиссалату вассалям, Айша для пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что самая любимая для него Айша. И он сказал, превосходство Айши над другими женщинами, как превосходство вот этой еды арабской, сарит, самой лучшей, над другой едой. Так вот, Айша, которая самая любимая из жен пророка, алейхиссалату вассалям, что она сообщила? Она говорит, я никому так не ревновала пророка, алейхиссалату вассалям, как Хадиджи, хотя я ее даже не застала. И пророк, алейхиссалату вассалям, когда он резал барана, резал овцу, он говорил обязательно, отошлите часть мяса, что-то из мяса подругам Хадиджи. Посмотрите, уважение к Хадиджи после смерти, почтение к ней. Ее подругам он посылает что-то из мяса. И Айша говорит, так что я даже рассердила его, сказав, Хадиджа, Хадиджа. А пророк, алейхиссалату вассалям, ответил ей, «Инни кад рузикту хуббаха». Я был наделен любовью к ней. То есть он это говорит как достоинство Хадиджи, что Аллах наделил его любовью к Хадиджи. И Айша, ради Аллаху Таала, в другом сообщении, она говорит, «Я ни к одной из жен пророка, его так не ревновала, как Хадиджи, потому что он очень часто ее вспоминал. Очень часто ее вспоминал, хотя я ее ни разу не видела, никогда не видела». И говорит Айша, и пророк, алейхиссалату вассалям, не женился ни на ком, пока не умерла Хадиджа, до самой ее смерти. И такой случай рассказывает Айша. Говорит, однажды попросила разрешения войти, то есть пришла к ним в дом женщина, которую звали Галя бинт Хувейлид. Галя бинт Хувейлид, кто она? Сестра Хадиджи, ради Аллаху Таляна. И она попросила разрешения войти, и говорит Айша, и узнал пророк, алейхиссалату вассалям, в том, как она просит, в манере ее просить разрешения войти, манеру Хадиджи. Он вспомнил, голос похож, как она просит разрешения войти. Он вспомнил Хадиджу, и обрадовался, говорит Айша. И сказал, Аллахумма, Галяту бинт Хувейлид, о Аллах, это Галя бинт Хувейлид. Айша говорит, я возревновала. И я сказала, ты вспоминаешь все время эту старушку из старушек курайшитов, у которой уже красные были уголки рта, ну то есть она была старая, значит у нее были уже десны, и зубов уже не было. И она уже умерла давным-давно. Фаабдаляк Аллаху хайран минна, в то время как Аллах тебе заменил лучше. Все это указывает на достоинство Хадиджи, какое место она занимала в сердце пророка, алейхиссалату вассалям. Какое она занимает место в раю, в вечной жизни, сообщает Ибн Аббас от пророка, алейхиссалату вассалям. Он говорит, однажды пророк, алейхиссалату вассалям, начертил 4 линии на земле. Он сказал, вы знаете, что это за линии? Люди сказали, Аллаху Расулю Алям, Аллах, его посланник, знает лучше. Он сказал, лучшие из женщин, обитательниц рая, Хадиджа бинт Хувейлид, и Фатима бинт Мухаммад, и Асия бинт Музахам, жена фараона, и Марьям ибнату Имран. Еще из ее достоинства рабы Аллаха, Джибриль, алейхиссалам, он принес ей Хадиджи салам от кого? От Господа ее, от Аллаха Всевышнего. и обрадовал ее вестью о том, что будет ей в раю, в садах райских, дворец. Абу Гурейра говорит, явился Джибриль к пророку, алейхиссалату вассалам, и сказал ему, «Я Расуль Аллаху, посланник Аллаха, Хадиджа идет к тебе, и несет она сосуд, в котором хлеб с приправой, или еда, или питье». Потому что Хадиджа так заботилась о пророке, алейхиссалату вассалам. Вот она шла к нему, несла ему еду. Она идет к тебе. Так вот, когда она придет, передай ей салам от ее Господа, и передай ей салам от меня, и обрадуй ее тем, что будет ей в раю дворец из полого жемчуга. То есть жемчуг полый, ей будет дворец. «Ля сахаба фиги валя насаб». И не будет в этом дворце ни шума, ни усталости, тягот. Никаких тягот. Только наслаждение и покой. И, наконец, Хадиджа, ради Аллаху Тарана, как вам всем известно, она та, которая первой поддержала пророка, алейхиссалату вассалам, когда он стал пророком, когда стали нисходить к нему откровения. Ведь это откровение, когда оно стало нисходить, когда он увидел Джибриля, и первые аяты Кур'ана стали приходить к нему, ведь это же было тяжелейшее потрясение в жизни его, которое все перевернуло, это же такая ответственность. И он испугался, он сильно испугался, из-за того, что случилось с ним в этой пещере, пещере Хира. И он обратился к кому он прибежал? К ней, к Хадиджи, ради Аллаху Таляна. Но она женщина мудрая, умная, не случайно. Аллах Субхану Таля женил пророка на ней, на женщине, которая была старше, которая была разумной, умной. Не была какой-то юной в этот момент, которая могла растеряться. Нет, она нашлась сразу. Она сразу поняла. И она сказала, «Калля валлахи ля юхзик Аллаху абада». Нет, клянусь Аллахом, никогда не опозорит тебя Аллах. То есть это не может быть что-то от шейтана, от дьявола. Не опозорит тебя Аллах. Потому что ты поддерживаешь родственные связи. Потому что ты несешь на себя бремя помощи обездоленным. Потому что ты помогаешь, жертвуешь имуществом в пользу неимущих, потому что ты оказываешь гостеприимство, потому что ты помогаешь людям, когда у них случается несчастье. Она первая, которая уверовала в него, которая поверила ему, которая поддержала его. Когда что-то случалось, или кто-то что-то говорил ему, или обижал его, она утешала его, и она, которая поддержала его и душой своей, и имуществом своим, ради Аллаху Таля Анха. И как мы сказали с вами, все дети пророка, кроме Ибрагима, были от нее, от Хадиджи, ради Аллаху Таля Анха. И первый сын пророка, это Аль-Касим, он умер еще маленьким, но кунья пророка, Абуль-Касим, отец Касима, она осталась такой, Абуль-Касим. После этого, после Аль-Касима, родила Хадиджа, пророк, алейхиссалату вассалям, четырех дочерей. Родила Зейнаб сначала, потом Рукайя, потом Кульсум, а потом Фатима, ради Аллаху Анхунна. И потом уже, когда он стал пророком, родился Абдулла. Абдулла. Его также называют Таиб или Тагир, благой или чистый. Почему? Потому что он родился уже во времена пророчества, во времена ислама. Поэтому Абдулла и Тагир – это не разные дети. Это просто так называют Абдулла. Тагир, то есть чистым, или Таиб, благой. Так вот, мальчики, они умерли в детстве. Аль-Касим, он умер, когда начал ходить. Некоторые говорят, когда уже мог взбираться на верблюда, тогда умер. А Абдулла, он умер в совсем еще раннем возрасте. А что касается дочерей, то они выросли и дожили до ислама, и они приняли ислам, и они вышли замуж. Но все они умерли еще при жизни пророка, алейхиссалату вассалям. Кроме Фатимы. Фатима, она пережила отца всего на 6 месяцев. Всего на 6 месяцев. Когда умерли вот так вот сначала Аль-Касим, потом умер Абдулла, это дало повод врагам пророка, алейхиссалату вассалам, мушрикам, насмехаться над пророком, алейхиссалату вассалам. И вот этот самый Аль-Ас ибн Ва'иль, он сказал, ну все, пресеклось потомство его. Он Абтар. Абтар, то есть усеченный. Все, пропала память о нем. Нет у него потомства мужского рода, потому что. Но Аллах, субхану ва таля, ниспослал аят. Инна шаниака гуаль абтар. Ненавистник твой, он усеченный. Он усеченный. Ему не будет никакой благой славы. Его память о нем пропадет и сгинет, как он сам сгинет. А слава пророка, алейхиссалату вассалям, она в веках. И он Мухаммад, и он Махмуд, и он хвалимый в этом мире и в вечном мире. Почему так умерли мальчики пророка, алейхиссалям, его дети умерли вот так вот в детстве. В этом великая мудрость Аллаха Субхану Таля, как и во всем великая мудрость нашего Создателя. Но ученые говорят, из причин, почему так умерли его дети в малом возрасте. Первая причина, говорят они, а чтобы это потом не стало искушением для людей. Аллах вот так защитил мусульман от этого искушения. Ведь Мухаммад, он последний из пророков и посланников. После него не может быть уже пророков и посланников. Но люди могли искуситься, поддаться искушению и сказать, ну раз они дети пророка, сыновья пророка, значит они тоже пророки. И это могло стать фитной. Ведь даже не по мужской линии потомства есть группы, которые обожествляют и называют их богами и поклоняются им. Что тогда говорить, если бы это было потомство по мужской линии пророка, алейхиссалям? Это из причин. Другая причина. Аллах Субхану Тааля дал пророку все-таки сыновей, чтобы довести до совершенства своего пророка, чтобы никто не мог сказать, с этой стороны как-то упрекнуть и насмехаться, и сказать, не было у него потомков мужского рода. Аллах Субхану Тааля дал. И третья причина, Аллах Субхану Таля удовлетворил вот это естественное желание каждого человека иметь сыновей. Аллах Субхану Таля удовлетворил это желание пророка, алейхиссалату вассалам, это его естество, но упокоил их в младенчестве. И поэтому еще одна причина, почему его дети умерли вот так вот, его сыновья в малом возрасте, в этом утешение. В этом утешение для всех мусульман, у которых нет детей, нет мальчиков. Или умерли их дети в малом возрасте. Это утешение для них от Аллаха Субхану Тааля. Потому что они говорят, и пророк, алейхиссалям, так было. И утешаются, находят в этом для себя утешение. Третье событие, о котором мы с вами поговорим, о рабы Аллаха, это возведение Каабы. Точнее, восстановление Каабы курайшитами случилось это за 5 лет до того, как стал пророк, алейхиссалату вассалям, пророком. До начала ниспослания откровения. То есть ему было тогда 35 лет. Аллах Субхану ва Тааля сказал про этот дом, про Каабу: «Инна аввала бейтин вудиа лин-нас лиллази бибакката мубарака ва худан лил-аламин». Поистине первый дом, установленный для людей, то есть первый дом Аллаха, бибакка, в Бекке, то есть в Мекке, благословенный и как прямой путь для миров. «Фиги аятум байинат макаму Ибрахима ман дахалаху кана амина». Там есть ясные знамения, и там есть макам Ибрахима, кто входит в него, тот должен быть в безопасности. Аллах Субхану Тааля сказал это вот про нее, про Каабу и про запретную мечеть. Абу Зар говорит, я спросил пророка, алейхиссалату вассалам, первая мечеть вообще, первый дом для поклонения Всевышнему на земле, где он? Какой это дом? Он сказал, аль-Масджидуль Харам, это аль-Масджидуль Харам, запретная мечеть. А потом какой, спросил я, говорит Абу Зар. Он сказал, аль-Масджидуль Акса. Масуракса, то есть Бейтуль-Махдис в Иерусалиме. А сколько между ними по времени, спросил Абу Зар. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, 40 лет. Между ними 40 лет. Итак, эта история рассказывает Ибн Аббас, ради Аллаху Таля Анхума. Он говорит, когда между Ибрагимом и его семьей случилось то, что случилось в его семье. Ибрагим, алейхиссалату вассалям, он взял своего сына Исмаиля и его мать. Она в то время еще кормила Исмаиля, Хаджар еще кормила его грудью. Повез их из Шама, повез и оставил там, в Аравии, в Хиджазе, там, где сейчас Кааба, там, где сейчас дом Аллаха. Оставил их под деревом, которое там росло, и как раз это дерево над Замзамом было, но тогда Замзама еще не было. В верхней части сегодняшней мечети, и в то время, говорит Ибн Аббас, в Мекке вообще никого не было, и не было там воды. И он оставил их обоих там, и оставил им мешок с финиками, оставил им бурдюк воды, а потом Ибрагим развернулся и стал уходить. Но Исмаиль, мать Исмаиля, его жена, она последовала за ним. Она сказала, о Ибрагим, ты уходишь, оставляешь нас здесь, в этой долине, в которой нет ни людей и ничего вообще. И она говорила ему это несколько раз, он все шел и шел, и даже не оборачивался к ней. Потом она догадалась, и она сказала, «Аллаху амарака бихаза». «Это Аллах тебе приказал». И он тогда сказал, «Да». И посмотрите, вот упование на Аллаха. Вот это упование, пример для нас всех. И она сказала, «Изан ля юдайуна». Значит, он не даст нам пропасть. Все, и она успокоилась. И она вернулась, Ибрагим продолжил путь, и когда он уже перешел за перевал, так что они уже не могли его видеть, он повернулся в сторону того места, где их оставил, в сторону будущей Кабы, и обратился к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа, с этими словами, которые Аллах Субхану ва Тааля приводит в Коране: «Раббана, инни асканту мин зурияти бивадин гайри зи зара, инда бейтика аль-мухаррам». О Господь наш, я поселил из потомства моего, часть потомства моего, в этой долине, где ничего не растет, у дома твоего священного запретного, Раббана ли юкиму ссаля, о Господь мой, для того, чтобы они выстаивали намаз. Фаджаль афидата минан нас итахуи илейхим, и сделай так, чтобы сердца людей устремились к ним. Варзуку мина самарат, и надели их плодами, ляаллахум яшкурун, может быть, они будут благодарными. Аллах Субхану ва Тааля сделал так. Посмотрите, ничего там в Мекке нет, ничего красивого нет, ничего, что могло привлечь людей, но стремятся туда люди. Веками стремятся туда, к этому запретному дому Аллаха Субхану ва Тааля. Так вот, ум Исмаиль, она осталась, она стала кормить ребенка грудью, пить воду из бурдюка, есть финики, но потом закончилась вода, и она почувствовала жажду. И ребенок стал чувствовать жажду, и она стала смотреть на ребенка, а он катался по земле, то вправо, то влево, то на живот переворачивался, и она уже не могла смотреть на это. Не выдерживала, тогда она увидела Сафа, эту гору Сафа, и она пошла туда, поднялась на Сафа, чтобы посмотреть, может быть, она кого-то увидит из людей. Постояла там какое-то время, это была ближайшая гора к ней, Сафа. Посмотрела, но никого не увидела. Она спустилась и пошла, поднялась на Марву, на другую гору. Посмотрела с нее, опять никого не увидела. И так она ходила между Сафой и Марвой 7 раз. Это тот самый сай, который мы с вами совершаем, когда совершаем умру и хадж. И вот в это время она услышала какой-то шум, и она увидела ангела, увидела Джибриля, который крылом своим бил в землю, и забил оттуда источник зам-зам по воле того, который, если скажет чему-то «будь», оно будет. Субхана ва Тааля. И она напилась и напоила сына, и сказал ей Джибриль: «Не бойтесь того, что вы пропадете, ибо здесь будет Бейтуллах». Дом Аллаха, построит его сей мальчик и отец его, и Аллах не даст пропасть его обитателям. И прошли потом дни, годы, Исмаиль, он уже вырос, Ибрагим, алейхиссалам, он приезжал и навещал своего сына. Потом на какой-то срок, который пожелал Аллах, он опять уезжал в Шам, потом снова приезжал. И вот однажды, когда он приехал, он увидел, что Исмаиль сидит и точит стрелы свои. И увидели они друг друга, и Исмаиль поступил так, как поступает сын с отцом. Ибрагим поступил так, как отец поступает с сыном. Так они поприветствовали друг друга. И потом сказал Ибрагим: «Я Исмаиль. О, Исмаиль, Аллах приказывает мне кое-что». Исмаиль сказал: «Делай. Делай то, что приказал тебе твой Господь. А ты поможешь мне? Я помогу тебе. Аллах приказал мне возвести вот здесь, вот этот дом, эту мечеть». И показал на холм, и то, что было вокруг него. И вот они стали воздвигать этот дом, и когда они поставили уже фундамент, потом Исмаиль стал подавать камни своему отцу, а Ибрагим устанавливал эти камни. Но когда уже поднялись стены так, что Ибрагим уже не мог доставать, принес камень Исмаиль и поставил этот камень, этот кусок скалы поставили. И Ибрагим, забравшись на него, уже продолжал строить Каабу. То, на чем стоял Ибрагим, то есть макам, вот этот макам Ибрагима, который сейчас стоит там, возле Кабы, макам Ибрагима, о котором сказано в аяте. И Исмаиль подавал камни, Ибрагим строил, и они обратились к Аллаху во время этого дуа: «Раббана такаббаль минна, иннака антас самиуль алим». «О Господь наш, прими от нас, поистине ты слышащий, знающий». Но прошли века, и, конечно, Кааба, она уже стала разрушаться. Потому что и сель ударил, с гор спустился сель и дошел до Каабы. И потому что пожар был в Каабе. И хурайшиты увидели, что Кааба, она вот-вот рухнет, и нужно что-то делать, нужно ее восстанавливать. И они решили это делать. Сначала они боялись, и сначала надо же разобрать ее, они боялись разбирать. Они же помнили, что еще недавно совсем, как Аллах поступил с этим Абрахам, который хотел разрушить Каабу. Но потом они сказали друг другу: «Мы же это благое дело хотим. Мы же хотим восстановить этот дом Аллаха». И они разобрали Каабу, но когда дошли до фундамента уже, вдруг они увидели, что камни там необычные, камни зеленые, и не как выше, которые можно отделять друг от друга. Они не отделялись друг от друга. И тогда один из них взял лом и просунул как-то между камнями и хотел разделить эти камни, но как только он стал это делать, вдруг сотряслась вся Мекка. Сотряслась Мекка, землетрясение, и тогда они поняли, нет, это и есть фундамент Ибрагима, и трогать это уже нельзя. Трогать это нельзя, и они стали все племена, все роды, семейства участвовать в возведении Каабы, используя для этого только благие средства, заработанные дозволенным путем только, халялем. Не принимались средства, которые были заработаны путем риба, вот этих процентов ростовщических, или заработанные путем того, что отдавали рабынь своих заниматься нехорошими какими-то делами, эти средства не использовали, или то, что было у кого-то отобрано, или как-то незаконным путем получено. Только благие средства они стали возводить Каабу. И наш посланник, саллаллаху алейхи вассалям, он участвовал очень активно в возведении Каабы. Его отец Ибрагим построил Каабу, отец пророков. И последний из пророков, потомок Ибрагима, последний из пророков Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он восстанавливал эту Каабу. И как мы с вами уже говорили, Джабир рассказывает, что Аббас, дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, они таскали камни, но камни были тяжелыми, и Аббас посоветовал пророку, алейхиссалату вассалям, Мухаммаду, он сказал, вот твой изар, то, что ты оборачиваешь вокруг бедер, возьми на плечи себе, положи так, чтобы камни не натирали твою шею, твою плечо. Пророк, алейхиссалату вассалям, так хотел сделать, но как только он так сделал, тут же он потерял сознание, и закатились его глаза. Аллах, субхану ва тааля, защищал его от всяких мерзостей и грехов, чтобы никто не видел его обнаженным. Он не показывал свою наготу никогда. И он пришел в себя и сразу, что закрыл себя своим изаром, говоря «Изари, Изари», и никто его после этого не видел обнаженным. И теперь, когда они уже, курайшиты, подошли к такому моменту, когда нужно было устанавливать черный камень на его место, вот вдруг разразился скандал. Потому что все считали, что эта честь установить черный камень должна принадлежать им, их семье, их роду. И до такой степени накалился конфликт, что вот-вот должна была уже начаться война. Кровопролитная между родами. Кто установит черный камень? Уже они были на грани войны. 4 или 5 дней это продолжалось. Вот эта напряженная обстановка. А потом один старец, который был среди них, это был отец Салямы, радиаллаху таала, он сказал, курайшиты, зачем? Давайте, пусть первый, кто войдет через ворота Бану Шейба сюда, в Масджид-уль-Харам, пусть он и решит, и мы все согласимся с его решением, он будет третейским судьей. И все они стали ждать, кто же войдет, и вошел он. Он, аль-Аминь, надежный, честный, правдивый, которого они все любили, знали его, как надежного и правдивого, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он вошел, и они сказали ему, в чем дело. И Аллах, субхана ва тааля, внушил своему пророку, такое мудрое решение. Он сказал, возьмите кусок материи, одежду материи, положите это. Взял этот камень, положил в середину этой одежды. А теперь сказал, пусть представители всех племен, всех семейств, каждый возьмет со своей стороны, и все вместе поднимут и поднесут черный камень к его месту. И когда они все вместе подняли дружно, без всяких ссор и распри, поднесли уже к этому месту, пророк, алейхиссалату вассалям, установил этот камень на его место. Вот так вот было предотвращено кровопролитие через пророка, алейхиссалату вассалям. И это было как бы указанием на то, что он остановит вообще кровопролитие между людьми. Через него установится мир, через него установится на земле свет и спокойствие, и сплотятся народы, которые чужды друг другу совершенно, разная кровь и разная раса, которые ненавидели до ислама друг друга, они сплотятся все в этой религии, ибо он милость для миров. И Айша, радиаллаху тааля анха, она потом спрашивала пророка, алейхиссалату вассалям. Она говорила, а вот этот хиджр, вы видели, возле Каабы есть такой полукруг такой, называется аль-хиджр. Она говорила пророку, алейхиссалату вассалям, вот этот вот хиджр, он тоже относится к Каабе или нет, спрашивала она пророка, алейхиссалату вассалям. Амин аль-бейти хуа, входит в Каабу, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей, да, входит. А почему тогда курайши это не построили Каабу так, что не включили его тоже, этот хиджр, в Каабу? То есть не построили Каабу по фундаменту Ибрагима, оставили этот кусок вот так вот, в виде полукруга, недостроенной стены. Пророк, алейхиссалату вассалям, объяснил ей. Он сказал, средства закончились у народа твоего, потому что они же только дозволенное использовали на строительство Каабы. Это сегодня напоминание многим, которые говорят, строить хочу мечеть, и дают деньги туда, которые заработали какими-то запрещенными путями, ростовщичеством или продажей водки или еще чего-то. Средства закончились, вот эти благие, халяль. Поэтому не смогли достроить по фундаменту, поэтому просто поставили небольшую стенку там, как указание на то, что это тоже относится к Каабе. А почему, говорит Аиша, тогда дверь на таком высоком расстоянии, так высоко расположена дверь в Каабе, зачем? Пророк Алисатусам объяснил ей, он сказал, это народ твой специально сделал так, чтобы пускать туда, кого они хотят, и не пускать туда, кого они хотят. Но если бы не вот этот твой народ, который недавно еще вышел из джагилии, то есть недавно принял ислам, я боюсь, что их сердца это не примут, то тогда бы я сделал бы так, что и хиджр тоже войдет в Каабу, то есть перестроил Каабу по фундаменту Ибрагима, и дверь бы сделал низкой. А в других версиях сказано, я бы две двери сделал, как бы это было во времена Ибрагима, алейхиссалату вассалам. И вот в этом мудрость для всех нас. Вот тот, кто призывает к Аллаху, так же, как руководитель, он должен по возможности избегать таких вещей, которые вызывают непонимание, резкое негодование у людей, что может обернуться вредом и мирским, и вредом для религии, для этих людей. Постепенность, следующий важный вывод, постепенность в призыве людей. Начинать нужно с самого важного. И учитывать нужно психологию людей, слабости их, милосердие нужно проявлять к ним. Дальше, еще вывод, можно отказываться ради привлечения сердец людей от чего-то, что не ваджиб, не обязательно. Да, желательно, но не обязательно. Отказываться от этого на какое-то время. Потом, у рабы Аллаха, обязательно нужно всегда взвешивать вред и пользу. Нужно отдавать предпочтение устранению большего вреда или, наоборот, предпочтение получению большей пользы. Вот если сталкивается вред и польза, тогда нужно предпочтение чему отдать? Получению пользы или устранению вреда? Устранению вреда. Это предпочтительнее. Потом, конечно, здесь, в этом сообщении, то, что человек, он может разговаривать со своей женой о каких-то общих проблемах, если в этом нет вреда. И то, как сподвижники, конечно, стремились подчиняться приказам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамиду маджид, ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамиду маджид, ва ахиру дауана, анил хамду лиллахи раббил алямин. А его посланнику, чтобы он занял самые высокие степени среди терпеливых, потому что самому сильному испытанию подвергаются пророки, а потом наиболее праведные из рабов Всевышнего.